радио «Комсомольская правда». Военное ревю полковника Баранца.
Программа создана при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.
Здравия желаю, уважаемые радиослушатели. Вот мы и снова с вами. Это военное ревю. Это значит, здесь полковник Баранец.
И полковник Тимошенко.
Здравствуйте, товарищи! Страна! Слушай!
Дорогие друзья, докладываю очень коротко по повестке дня. Первый вопрос. Почему же все-таки американцы так звереют на Турцию из-за того, что она покупила С-400? И второе сообщение касается того трагикомичного случая, который произошел в вооруженных силах Украины на Донбассе. Дорогие друзья, я не только читал американскую прессу, вчера ночью очень долго спорил с одним из выдающихся американских военных аналитиков по нашему каналу, мы выступали, RTVI, среди ночи, и мне показалось, что этот человек достаточно четко формулирует драматичным голосом эту сделку России и Турции. Первое. Конечно, они повторяют одни и те же демагогические термины. Первое. Если Турция купит С-400, то это не значит, что не начнется принцип домино, что это С-400 не появится в других странах. То есть он открытым текстом признает человек, говорит, что, в общем-то, в нестройные ряды НАТО Россия с помощью С-400 с кровавым названием «Триумф» вбила достаточно серьезный кол. Издевательски прозвучала реплика моего американского коллеги, что вы уже рады за свои же деньги туркам продать С-400. Миша, они оплатили половину кредита.
Аванс.
Аванс
выплачен.
Да. А это, дорогие друзья, один...
Мы же понимаем, да. Витя, ё-моё, ну чего ты в самом деле? Сталин уничтожил 1,5 миллиарда человек, как заявила коза.
Да. Это...
Другая сказала, что в население в России 8 миллионов. А сейчас вот я ехал на эфир, слушал, мама дорогая, оказывается, вот это вот оппозиционное шоу около Мосгоризбиркома, это показало всю, даже не хочу говорить, что нашей власти. Ну, все то же самое.
Что еще настораживает американцев? Американцев страшно настораживает то, что теперь у Турции появилось самостоятельное ПВО. Американцев настораживает то, что, хотя Эрдоган пытается доказать, что это не так, самостоятельная система управления ПВО с повышенными возможностями.
И что от этого будет только польза для НАТО.
Да, и теперь еще. Они боятся, говорят, что мы там с помощью своей системы ПВО, мы это прочитаем, там чуть ли не все паспорта F-35, которые они якобы собирались поставлять, а теперь нет. И, наконец, последняя отрыжка, которую вы сегодня видели в мировых информационных лентах. Выступила группа американцев, высоколобых, которые стали рассказывать миру о серьезных недостатках С-400, что при групповом налете от вас там камня на камне не останется. Я позвонил сегодня одному из генералов ПВО, он говорит: Виктор Николаевич, а что мы их голыми оставим, С-400? Вот они будут просто на пригорке стоять или там на крыше у Башара Асада, и мы не будем их прикрывать. Конечно, мы будем прикрывать.
Ближнего радиуса действия, да. Ну, естественно.
Все варианты просчитаны. Так что, говоря по-русски, русским языком, американцев просто мучает жаба. Но мне...
Товарищи англичане отреагировали ведь уже?
Да.
Уже сказали, все, ребята, мы тут вот арестовываем ваши 2 миллиарда, которые вы заплатили за движки для вертушек, и все.
В общем-то, я позволил себе своему коллеге американскому сказать, что вы, ребята, вообще-то ведете себя по-бандитски. Помнишь, они недавно пригрозили Турции, что если не будут покупать, они им санкции объявят, да?
Да.
И уже дошло до такой пошлости, что Пентагон объявил, кто не будет покупать российское оружие, мы вам будем продавать свое по демпинговым ценам. Вот так, жаба замучена.
Тоже хорошо.
Ну и прекрасный, пусть продают. Прекрасный заголовок придумала одна из сербская газета, которая эту сделку, поскольку С-400 называется «Триумфом», Она вышла заголовком «Триумф» в кавычках Путина. Теперь что произошло на Украине? На Украине произошла забавнейшая вещь. Там вооруженные силы Украины пытаются использовать «Змей Горыныч» или установки разминирования. Они у них двух типа. Оба советские, старые, там, по-моему, 67-го года выпуска. Их называют «змеями Горынычами». Вот эти ребята попытались поупражняться с помощью этой установки УР-77, там, пальнуть по какому-то гражданскому объекту. Я пытался понять, об чем причина, от недоумия ли. Назвали две причины, знающие люди. Тормозной трос, в другом, говорят, Миша, не сработал, в одном случае, а да. В другом отказали двигатели. Но, да. Тем не менее, три трупа, и у 11 человек руки-ноги оторваны и, в общем-то, в тяжелейшем состоянии доставлены в Киев. Дорогие друзья, я, как видите, не злорадничаю. Я не злорадничаю, потому что я хорошо помню случай, который произошел в начале 95-го года, я заканчиваю, когда мы такой же установкой в славном городе Грозный уложили 25 человек.
Было такое.
Вот это вся кишка. Ты знаешь, да, с зарядами?
Да.
Она легла как раз вдоль боевой цепи. Это тоже была трагедия.
Ну, удивительно, что вообще говоря, в этом случае погибло всего 25 человек. Потому что, сколько я помню, старый «Змей Горыныч» первый, который был железный весь.
Угу.
Ферма такая, трехгранная.
Все, имеешь в виду.
Ну, он сам мог без всякого взрыва напугать до смерти.
Дим своим существованием.
Я помню, у нас в Академии был показ на площадке. Ну, замечательно. Взяли полкомплекта двигателей, поставили, чтобы уж если показывать, так показывать. А двигатели поставили от полного комплекта 22 штуки. И эта фиговина как пошла на мертвую петлю, и народ как начал разбегаться в разные стороны.
Что вернулась в точку запуска?
Ну, практически. Да? А полкомплекта – это всего навсего 400 килограмм тротила. Полный-то комплект 800. Елки-палки. А сегодняшний, вот то, что будем говорить, траверсы с двигателями таскает кишку. Вес-то тот же. Надо же 6 метров проделать проход.
И там длину они разную, я видел, до 90 метров, да?
80, до 100 метров.
До 100 метров, да. Представляете себе, что это дура, вот такой вот проход. Ну что, дорогие друзья, мы коротенько ответили, не будем мы долго заговариваться. Важнее всего нам послушать ваши звонки. Игорь Бийск.
Здравствуйте, Игорь из Бийска.
Здравствуйте, товарищи офицеры. Вот две недели обсуждали журналисты, я хотел поддержать Тимошенко все-таки. Вот мне его позиция просто ближе. Вот государство и президент должны защищать граждан, которых оскорбили. Все голосовали за Путина 20 лет. Получается, на всех плевали. Но это просто слова поддержки. Вопрос такой. Вот мирное время и офицеров силовых структур на какой срок могут послать в командировку? Чем это определяется? Вы можете сказать?
Все зависит от командира. Командирский приказ не обсуждается. Может и на год послать, а может и на два.
Ого.
А может и на три
понятно,
месяца. И вы, вы ни в одном суде не выиграете это, потому что это будет доказано командиром, любым юристом.
Да, целесообразность решения и все.
Также вы можете оспаривать, что не посылайте меня в другой гарнизон. Да, в другой. Вот командир говорит, поедете туда на замену. Вы не сможете этого протестовать. Давайте второй вопрос, пожалуйста.
Второй вопрос. Вот как вы видите с точки зрения, только коротко, ответьте, пожалуйста, с точки зрения обороноспособности, вот куда мы сейчас идем и с какой целью? И вообще, что происходит в стране?
К повышению обороноспособности, коротко отвечаю, идем к повышению обороноспособности.
Понятно.
Все. И обеспечивание надежной безопасности России, особенно с Запада. Кто у нас другой?
Здравствуйте, Андрей.
Добрый день, товарищи полковники. У меня вопрос по сегодняшней теме. Ну, поздравляю вас, конечно, с удачным завершением сделки по 400. А вопрос такой. В Стамбуле стоит памятник Ататюрку и его соратникам. Среди них, значит, советский маршал Ворошилов и дипломат Оралов. Гид, который, значит, водит всех по Стамбулу и показывает памятник, говорит, что этот памятник установлен России, как в благодарность России, как спасителю Турции. Но мы знаем, что у Османской империи и Царской России были враждебные отношения.
Были войны. Сколько их штук вы пересчитали?
Как вы считаете, это верный был выбор или нет?
Хорошо.
Он променял вечер на утро, чтобы вырвать тебя из объятий Бога Морфея. Он низверг самопровозглашенных богов в глубочайшую бездну Тартара. И сам стал богом эфира. Ты готов встать вместе с ним? В 8 утра каждый понедельник. Максим Шевченко на радио «Комсомольская правда».
Твое утро никогда не будет прежним.
Программа «Доживем до понедельника». 8 часов по Москве.
На радио «Комсомольская правда» военное ревю полковника Баранца.
Здравия желаю, уважаемые радиослушатели. Продолжаем наше военное ревью. С вами полковник Баранец Тимошенко. Мы принимаем ваши звонки и в меру своих знаний отвечаем на ваши вопросы.
Анатолий Челябинск.
Анатолий Челябинск, здравия желаю.
Полковники.
Да.
Да, ну я с вами не разговаривал. Я вот вам что хочу сказать. У меня один будет вопрос и один ответ. Так сказать, люди задают вопрос насчет военного стажа, что не входит в этот, как его, стаж. Отслужив 2 года, например, там год. Это льготный стаж не входит, представляете? Вот на примере меня. Я в советские времена призвался в армию, 2 года служил, после техникума пришел и поступил на военный завод, да? А там примерно так. Если отработал 50 лет на пенсию, женщинам 7,5 лет отработать 45 на пенсию. И вот, 2 года проработал после армии, как не отгуляв, 3 месяца, в течение 2 недель устраиваясь на работу, и мне 2 года отработал, и 2 года не засчитывается армейский как льготный стаж. Мне остается всего-то 6 лет служить, ну, вернее, работать-то, чтобы получить льготу такую. Вот они видно, им льготные. А после советской власти это отменили, в общий стаж входит армия. Вот. Вы меня слушаете, да?
Ты вопрос,
да,
понял.
Конечно.
Не-не-не, пусть продолжает. Ни в коем случае не перебиваем. Давайте, мы молчим.
А все не понимают.
Ничего не понимаем. Пришел. Ничего не поняли. Не поняли.
Вам что, не засчитывают
давайте,
стаж говорите. 2 года службы?
Нет, вы не поняли меня.
Пусть, не поняли. Нет. И не поймем. До ночи не поймем.
Люди вам звонят, что...
Да, но мы не поймем, что вы хотели сказать нам.
Ну что, люди звонят, что...
Люди знаем, что звонят. Вы звоните. Скажите нам, что вы хотели сказать.
В общий стаж входит армия. А вот льготный стаж, который не входит, вернее, он как засчитывается вдвойне.
Ух, ядрит твою вдрит.
А они вдруг вам говорят, о льготном стаже, что не входит. Вы поняли, да? Что-то армейский стаж 2 года засчитывается как бы за 2 года, например, да? Когда это работали на военном заводе, например, или в шахте работали, призвали в армию. Раньше были при советские времена, что эти 2 года армейские засчитывались как льготный стаж вдвойне. И когда они уходят уже на пенсию, они думают, что у них они отработали стаж, а у них не хватает 2 года. Вот они и жалуются вам. Вы поняли, да?
Понял, да, спасибо. Продолжаем военное ревю. Москва. Виктор, Москва, здравствуйте.
Здравия желаю, спокойствия.
Здравия.
Искреннее уважение к вам, Виктор, Москва. Значит, некоторое время назад я звонил и высказал, Сашка, что у меня появилась глупая мысль, которая мне сразу Михаил Владимирович оборвал. Говорит, нам глупые мысли не нужны. А я высказал мнение о том, что якобы мы защищаем, значит, Сирию и Израиль. Вот. Ну, после этого, вот мне как мне показалось...
Не понял, что за фраза? Мы защищаем в Сирии и Израиль?
Так.
Да, это моя глупая мысль была. Михаил Владимирович по ушам дал, и все, и правильно сделал. Вот, вот. И оказывается, немножко сейчас про и Сирию что-то мало говорят. Почему мало говорят? И вот у меня все-таки сложилось другое мнение. Вот мы продали Турции С-400. Не если это ход конем. Мы боимся, как говорится, с Ираном, значит, воевать. Вот отдали С-400 Турции, и все. И опять Турция будет защищать Израиль.
А вы не, рядом, краем уха не слышали, Виктор? В Иране есть С-300? Виктор?
С-400 Турции
не, я понимаю, а я вам повторяю, а у Ирана есть С-300?
Ну, конечно, давно есть уже, вы же говорите.
Есть, отлично. Ну, иди, суть вопроса.
А суть вопроса в том, чтобы С-400 против С-300, вот, Турция против Ирана будет защищать.
А как она будет воевать против Ирана? Это не, это боевая техника, она не бьет по земле. А как она будет воевать? Ну, расскажите, вот как, в каких условиях Турция будет...
Периодически появляются сообщения, что С-400 может работать по наземным объектам.
Спасибо.
Ну, залетело.
Спасибо. Голову. Сегодня у нас какие-то интересные разговоры, да?
Не то слово.
Сергей Оренбург, здравствуйте.
А, добрый день, здравствуйте.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Здравствуйте. Да, я немножко тему поменяю, вот в каком плане. Вы знаете, Александр Солженицын, выступая в Вестпойнте перед начальниками штабов, призывал уже после Нобелевской премии нанести ядерный удар по Советскому Союзу. Мережковский, действительно автор символизма, концепции, поддержав Муссолини и Гитлера, был вытянут из
ушей. Так, внимание, внимание, остановились, извините, у нас не дурдом. Внимание. Послушайте. Итак, подождите, пожалуйста. Итак, Солженицын выступает в Вирджинии, тут у нас Мережковский, машинисты и так далее. Задайте по-русски четко.
Ну, вот я не
говорю. Нет, заканчиваю Солженицын.
И жена его Зинаида Гиппиус.
Жена категорически отрицает, говорит, я была при этом свидетелем, что он этого не говорил. А вот от давления...
Ну,
все, задайте, пожалуйста, вопрос про имиджинистов, там, про длину у них. Давайте, что-нибудь гоните.
Мы ему ставим памятник. И президент, ну, цветы ему к ногам, так сказать, какой памятник?
А Ельцину памятник поставили?
Солженицыну, да, конечно, в центре Москвы.
Да,
это трагедия национальная, это песон опять. Национальная трагедия, немедленно снести. Немедленно настроен законопорядок.
Другие требуют снести памятник Сталину. Четвертые Ленину. Да, пятые Фрунзе, седьмые Ворошилову. Что, будем памятники всех снимать, что ли, а? Потому что вам так хочется. Потому что, дорогие друзья, ну мы живем в такой России, где половина России за Сталина, половину против. Так что давайте тогда все рушить, выковыривать Сталина из могилы.
Ведь ты решил в дискурс вступить.
Ой, сегодня тяжелый день. Давайте нам, кто у нас может... Максим, Москва, здравствуйте. Здравствуйте, алло. Алексей, Москва, да.
Здравствуйте, товарищи офицеры. А вот такой вопрос к вам. Ведомство МЧС существует не так давно. А кто в советское время, какое ведомство занималось их работой? Ну, пожарами, ДТП,
это все было разделено. Значит, во-первых, существовала гражданская оборона в составе Министерства обороны. Может быть, вы знаете. И существовала пожарная охрана. Пожарная охрана в свое время подчинялась Министерству внутренних дел.
Все.
Да. Спасибо большое за ответ.
Едем дальше. Едем, да. Игорь Воронеж.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Тоже тема, только немножко наоборот. Значит, в Воронеже на улице Депутатской есть площадь такая, красивая, в окружении сталинских домов. Вот на фронтоне одного из домов, фронтона, на нем даже пионеры стоят, один с горном, другой с планером, там девочка еще. А наверху над ними плывет девочка с цветами. И вот никто не может догадаться, ну, собственно, кроме тех, кто постарше. На самом деле там Сталин ее держал на руках. Так вот Сталина срубили, а пионеров оставили. И сейчас получается,
что... Да она летит. Нормально. А что такого-то? Вы что, у нас видели где-нибудь местную администрацию с головой? Они все безголовые, как кильки в томате.
Да там уже с тех пор столько администраций прошло.
Ну, так и я про то.
Продолжаем.
В свое время в городке Хоста на Черноморском побережье в парке стоял памятник. Постамент натурально, как положено. На нем якобы скамья, на скамье сидели Ленин и Сталин. Вот однажды, когда меня привлекли туда, я смотрю, Ленин один сидит. Но, судя по всему, разговаривает с кем-то. Как и раньше было. Он разговаривал со Сталином, а Сталина потихонечку срубили. Вот и все. Чего такого?
Московское время 16:25, и я по просьбе наших радиослушателей
напоминаю. Дал им высказаться.
Давайте. Кто у нас? Владимир, Москва.
Здравствуйте, Владимир из Москвы.
Добрый день.
Добрый.
полковник Беляев в отставке. Будьте добры, Михаил Владимирович, Виктор Николаевич, в какой-то передаче мне отец стеснялся, не рассказывал вообще, кто воевал, мало говорят. Как все-таки прошла операция по разгрому Квантунской армии? По-моему, главный удар был нанесен через Средний Хинган, но он что-то кратко говорил, но не подробно. Можете как-либо передать?
Хорошо, расскажем как-нибудь. Да.
Давайте уделим этому время, хотя мы уже рассказывали, причем достаточно подробно, о задумке, о замысле, об организации операции. Поехали.
Спасибо.
Мы вас услышали, товарищ полковник. Поехали. Кто у нас?
Игорь Бийск.
Бийск. Здравствуйте. Здравствуйте. По-моему, Игорь. Второй раз уже Игорь из Бийска у нас.
Может,
а?
Их там двое?
Игорь,
номер другой.
Привет.
Здравствуйте.
Алло. Привет. Да,
алло.
Да, да, да.
Алло, здравия желаю, товарищи полковники. Да, я вам раньше дозванивался, сейчас еще раз позвоню. У меня вот короткий вопрос. Насчет вот Турции, поставок нашей системы ПВО. А не значит ли это, что в скором будущем мы вообще закроем Черное море? Ну, для Америки там и прочих.
А, я уж перепугался, откачаем воду оттуда.
А как мы закроем? Мы нейтральное пространство никак не закроем. Это же грубейшее нарушение. А, ну теоретически
для
мы
военных,
уже закрыли.
Для военных.
А зачем?
Ну, вообще для военных мы сегодня практически его можем закрыть, не входя в воду. С береговых комплексов крымских.
Да, я не понимаю, не, как для, вы имеете это закрыть.
Что? Для учений. Для учений.
Не, да, ну пусть ходят, черт с ними.
Но они проводят, натовцы проводят, приплывают, да, они говорят, в каком районе учения. Ну, мы с этим соглашаемся. Ну что, ходим вдоль своей границы или международных границ и присматриваем за ними. Все.
Ну, станем с турками лепшими друзьями и все. И
ну, вы знаете, потом здесь надо китайскую мудрость проявлять. Очень тонкую китайскую мудрость. Вы поняли меня, да? И
понял.
Иногда один товарищ сказал, когда тебя гладят по спине, не думай, что тебя любят, может быть, уже прицениваются ножом. Ну что, поехали. Здравия желаю. Да. У нас кто-нибудь есть? Все?
5 секунд,
дорогие
какая
друзья.
Какая досада.
Перерыв.
Это вот эти докладчики длинные.
Перерыв, дорогие друзья.
Новое время диктует новые правила. Ты не позволяешь себе подолгу быть привязанным к одному месту. Ты думаешь об удобстве, скорости и доступности информации. Именно поэтому мы сделали совершенно новую версию мобильного приложения «Радио Комсомольская правда». Не переделывали старую, а создали все с нуля. Современный интерфейс и обширный набор полезных функций. Возможность слушать нас в дороге, как на iOS, так и на Android. В режиме онлайн и подкасты. «Радио Комсомольская правда». Всегда рядом. Радио жизни. Радио для тебя.
«Комсомольская правда». Военное ревю полковника Баранца.
Здравия желаю, дорогие друзья. Продолжаем наши разговоры в военном ревю. С вами по-прежнему полковник Баранец Тимошенко. У нас Павел из Воронежа. Здравствуйте.
Здравствуйте, товарищ офицер. Скажите, вот несколько дней назад по Первому каналу, по Второму была передача про этого гаденыша, который там, что Курской битвы не было. Говорит, значит, показывает снимки, какие-то секретные американские фотоснимки времен войны. А что, неужели все-таки американцы летали, как они могли? Да,
помилуйте, никто там не летал. Это все фальшивка, дорогой мой человек.
Он выдает, типа, это американские фотоснимки авиации.
Ну, бред вот, собачий.
Вы помните, когда командующий вооруженными силами НАТО в Европе показывал снимки о том, что русские якобы сбили Боинг, и он при этом говорил, было же лето, да, он показывал снимки, да, Донеччина была покрыта снегом, уж дальше тупее не придумаешь. Поехали дальше.
Здравствуйте, Владимир из Нижнего.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Разрешите задать вопрос?
Да, конечно.
меня такой вопрос. Я сегодня в деревне и чисто случайно увидел отцовскую старую фотографию, где он стоит в парадной форме Советской Армии. То есть это китель, это галстук, ботиночки и брюки, рубашечка. Скажите, пожалуйста, может быть, в нашей армии тоже нужно уже ввести такую форму, как в Советском Союзе? Или она уже есть?
Она уже есть. Нет,
парадная, да, есть.
Парадная, посмотрите.
Глухой китель.
Недавно даже стоечки
сделан. Со стоячим воротником.
Да.
А шинель, шинель?
Шинель у меня вот пылится. Последнюю шинель, которую я нес, вчера смотрел, любовался ею.
Уважаемые полковники, а вот шинель, это все-таки, на ваш взгляд, было хорошо? Или то, что сейчас...
Дорогой мой, это те разговоры, что сапоги было хорошо или плохо. Берцы это лучше сапог или нет? Памяти. Я вот, Миша...
Мода
вот,
меняется, вкусы меняются. Ну, у каждого отношение свое.
Вячеслав,
с моей точки пожалуйста. Зрения, лучше всего из того, что было и что мне довелось носить, офицерские яловые сапоги, бриджи, хабэшные офицерские, образца 43-го года, ватник на свитер и пилотку. Да. И сбрую через два плеча.
А ты помнишь, что толстое такое сукно зеленое?
Да, помню.
Мне говорили о нем, что если танк переедет, с ним ничего не случится. Ну,
сукно. Да. Извините, что не ответили сразу. Кто? Слушаем вас.
Вячеслав, Москва, здравствуйте.
Здравствуйте.
Алло.
Да.
Вячеслав Иванович, Москва, здравствуйте.
Добрый день.
Два коротких вопроса. Первый. Недавно отмечали, даже праздновали 150 лет ордена Ленина Московского военного округа. Хотя уже его не было. Какие перспективы? Не подскажете?
Пока никаких, но в высоких штабах бродит мысль о том, что...
Разделение округов. Что управлять на такой территории, которая составляет, ну, по-моему, 3/4 Европы. Затруднительно.
Вы знаете, что сейчас же делаются шаги Министерством обороны после легендарных сердюковских реформ. Сейчас же 5 человек возвращаются в облвоенкомат офицерской должности. Второй вопрос, поехали.
Недавно, вернее, 15 июня этого года мы отметили 75 лет Челябинскому военному автомобильному училищу. Но училища уже нет. И вот мы 61-й год выпуска втроем с Сивушкин, Секлеин, генерал Гриднев присутствовали. И будто бы ходят слухи о реанимации училища Челябинского военного автомобильного. Подскажите что-нибудь.
Есть старый анекдот. Скажите, ходят шлюхи, что Мойша женился. Шлюхи ходят, Мойша не женился.
Нет, дорогой мой человек, пока нет. Пока Министерство обороны считает, что автомобилистов достаточно. Михаил Подмосковье.
Здравствуйте, Михаил.
Алло. Здравия желаю, товарищи полковники.
Здравия желаю.
У меня такой вопрос. Чем отличается ветеран вооруженных сил от ветерана воинской службы?
О, это сложный вопрос. Почти ничем.
Вот я почему, да. Вот
вопрос философский.
Да, да. Вы знаете, мне иногда наплодили такие термины, которые вот такую вносят, в общем-то, сумятицу в умы, и наши в том числе. Это сколько судов прошло, говорят, что вот именно из-за этой терминологии. Но мы обещаем вам, что мы обратимся в юридическую службу Минобороны, и я обязательно попрошу, чтобы мне растолковали.
Дело в том, что, я тоже, знаете, да. Что? Я хотел вам дополнить. Вам не задавали вопрос по этому. И один из слушателей говорил, что именно что ветеран вооруженных сил имеет какие-то льготы. В смысле, я
вот раньше мне говорили, ты 25 лет прослужил, ты уже ветеран. Миш, вот я помню, еще был лейтенантом, мне вот все время
говорили. Я тоже ветеран воинской.
Ну да, теперь считается, что ветеринар.
Да, вот. Мне кажется, что, может быть, это ветераны вот военной службы во время Отечественной войны, может, они...
Видите, дорогой мой человек, а если сказать, у нас 12 силовых ведомств, есть военная служба. Понимаете, да? Да? Получается, что кто в армии служил, в вооруженных силах, вот он ветеран вооруженных сил. А есть же и ФСБ, и ФСИН, и где есть военная служба. Может быть, вот тут такая цель преследовалась?
Вы же тоже самые ветераны воинской службы,
да,
правильно?
Да,
так,
ну, вот, и вооруженных сил тоже. Мы с Мишей ветераны всех степеней.
Записались куда могли.
Нам главное, чтобы наливали. Да, поехали.
Александр,
Москва.
Здравствуйте, товарищи офицеры.
Здравия желаю.
И всем радиослушателям здоровья желаю. Есть такая информация, после войны говорили, что немцам за каждый сбитый самолет и за наш сбитый или раненый, подбитый, там, сожженный танк платили деньги немцы рейхсмарками. И что немцы...
Вы так говорите, что немцы за свои самолеты нам платили. Давайте про немцев сначала поговорим.
Нет, им платили деньги, и они занимались приписками. Не значит ли это, что под Прохоровкой, когда вот сейчас они подняли вот эти фотографии, которые вывезли американцы из архива ФРГ во время войны, что там приписанные танки-то эти...
Знаете, есть грубое выражение. Не ищи в заднице мозга, там говно.
Но платить платили, я помню, и по 200 вроде говорили.
А кому? Платили вам, что ли, раз вы помните?
Так у меня же все воевали, родственники.
Так родственники воевали у вас на стороне немцев или на стороне Красной Армии?
Ну зачем вы так шутите? Ну вы что? Ну как? Шофером был на «Катюшах».
Ну так а если говорить, рейхсмарками платили за подбитые советские танки?
Да, вы говорите, немцам платили. Вы что, это не знаете разве?
Мы знаем, что и нашим платили за подбитые немецкие танки. Была установлена определенная такса.
Миша, спасибо большое. Расскажите, пожалуйста.
Внимание, Миша.
Нет, сейчас рассказывать не будем, не
давайте
до этого.
Давайте отдельно тогда, Миша, сделаем передачу.
Что платил Сталин.
Да, все, мы это для вас. Это будут передачи, считайте, посвященные вам, уважаемый радиослушатель.
Евгений. Здравствуйте, Евгений.
Александров, здравствуйте. Алло, Александров, проснитесь, пожалуйста, там, или жену позовите, пусть она вместо вас выступит.
Виталий Белгород.
Здравствуйте, Виталий.
Добрый день, товарищ полковник. Через вашу передачу хочу поздравить выпускников Ярославского финансового училища 80-го года выпуска с очередным годовщиной. А также передать большое спасибо полковнику отставки Ильющенко, бывшему заместителю начальника училища, и нашему командиру роты, подполковнику в отставке Рулеком Станиславу Александровичу. Большое спасибо.
И вам спасибо, что помните сослуживцев, помните училище. Ну что, пока мы ждем очередного звонка, давай, Миша, почитаем.
Значит, товарищ Рамненок, «Армата Т-14» проходит войсковые испытания.
Опять мучают, да?
Да, опять мучают. Господин Никто, «Тор-МФ отличается от Тора-2КМ тем, что после того, как КМ появился, а это модульная конструкция, которую можно ставить на что попало». От неподвижного постамента, типа крыши дома, ну, не крыши, конечно, перекрытие, да, до любой платформы, которая катается и ведет огонь сходу, возникла возможность сделать морской вариант Тора. Чем мы занялись? Надеемся, что после 2020 года появится ходовой образец.
Вот здесь кто-то спрашивает, Михаил, зачем нужно было секретить информацию о подвигах наших солдат при освобождении Вильнюса?
Скажите, сам удивляюсь.
Да, скажите, а вы это взяли с сайта Минобороны или откуда взяли? Нам с источником говорить. Там речь шла о том, что мы опубликовали материал о том, как мы брали Вильнюс. Я не видел там ничего секретного. Или вы, может быть, более глубоко? Да, я попутно отвечу. Тут у меня спрашивают... Миша, ведутся ли работы по увеличению дальности ракеты X-101?
Зачем?
101,
101,
да?
Она и так на 5,5 тысяч летает. Куда дальше-то?
Такую ракету, конечно, надо... Да, еще, Миша, я же забыл сказать. Там, говорят, памятник вместе с Ататюрком Ворошилову и нашему послу. Дорогой человек, вы ошибаетесь. Там Фрунзе и Аралов. Вот они сыграли очень серьезную роль в 20-е годы, когда мы налаживали с Турцией отношения после 240 лет войн.
Не то слово. Уважаемый радиослушатель с ником «Железная голова». Бранденбург 800 называли учебным строительным батальоном, чтобы скрыть его истинное назначение. А парашютная система типа «Кентавр», да, у американцев и за рубежом есть, реактор не видел ни разу. А вообще они планируют высадку, выброс, не высадку техники, только посадочным способом.
Кстати, у «Кентавра» сын Маргелова как раз первым же, да?
В «Реактавре».
Да. Опускался, когда отец достал, говорят, из кобуры пистолет.
Да, был такой.
Взвел пистолет. Не каждый генерал мог позволить себе такое. Перерыв.
Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Хабаровск 88.3 FM, Тюмень 99.6 FM, Кемерово 89.8 FM, Москва 97.2 FM. Слушаем всей страной.
На радио «Комсомольская правда» военное ревю полковника Баранца.
А я тут не один. Со мной всегда полковник Михаил Тимошенко. А к нам дозвонился Александр из, из Железнодорожного. Да. Приветствую.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Виктор Николаевич. Добрый. Виктор Владимирович.
Добрый.
Ваш слушатель уже десяток лет. В общем, у меня не совсем вопрос, а просьба. Вот несколько передач назад один слушатель просил уточнять время. Виктор Николаевич, вы там теперь иногда говорите. Вот сегодня уже...
16.47.
Продолжаем. Да, нет. Да. Смысл в чем? Что ночью, допустим, вот я в 3 часа встаю и слушаю радио «Комсомольская правда». 3 часа пик-пик-пик, а потом объявляют новости. А вот в других передачах говорят, в Москве 3 часа утра. Или 3.30.
Понятно.
Новости.
Это не, вот, это вот не трудно. Да, спасибо, будем говорить. Спасибо, замечание принято, Виктор.
Видите, Виктор из Москвы.
Виктор.
Товарищ полковник, пожалуйста, извините, я хочу вот отозваться на призыв поздравить Костю Руле Ярославского военно-финансового училища. Я выпускник 67-го года. Костю Руле вместе учился. Помню Илюшина, помню всех моих командиров. Напрею, баронец взводный мой был.
Ух ты!
Спасибо, что вспомнил.
Так, Виктор Николаевич, ты, оказывается, еще и взводным был?
Это не я был. Я тогда, по-моему, еще только в ясли ходил, да. А мы... Спасибо, что помните, спасибо. Дама вечера, Лилия, привет.
Здравствуйте, товарищи полковники. У меня два коротких вопроса. Вот первый вопрос. Скажите, пожалуйста, вот в данное время корабли военные Украины проходят через Керченский пролив?
Нет.
Точка. Нет.
Они не пытаются даже,
они...
да?
Нет. Секундочку. Они могут пройти, если подадут заявку, примут лоцмана, и он их проведет. Но они же, они не подают и не лезут.
Не подают, да?
И
да.
Не лезут. Ага. И самое главное, не лезут.
Не лезут, да, главное.
Они сейчас получили там американское корыто, и в Одессе они стоят, они хотят за задницей американцы попробовать, понимаете, это ожидается. Угу. Второй вопрос, угу. Пожалуйста, да.
Да, а второй вопрос. Вот наши сейчас раздают паспорта на Донбассе, да, угу. Ну, российские гражданства. Люди надеются, что Россия, как бы они, если будут гражданами России, то Россия их защитит. А как мы их защитим? Вот Виктор Николаевич как-то сказал, что мы их можем достать и со своей территории.
Это вооруженные силы Украины, да. Не переходя границу, да.
Но ведь там же все НАТО уже на ушах стоит, уже черти что плетут, что Россия готова там захватить уже и Прибалтику.
Правильно,
и что такое.
Готова, да, и Шпицберген пусть нам вернут. Мы его Груман там называли всю жизнь.
Ну и как мы защитим? наших людей там.
Дорогая моя, значит, выдача паспортов – это одна из способов, я буду говорить, не виляя задницы, русификации Донбасса, да? Да, потихонечку, потихонечку. Это идеологическое такое оружие, да. Все ждут, что мы быстренько-быстренько возьмем к себе подмышку Донецк. Мы доведем это до юридической какой-то внятной формулы для того, чтобы определился Донбасс сам. Мы прозевали, Миша, я считаю категорически, мы, конечно, надо было тогда решительно референдум тот признавать. Понимаете?
Да, надо было. Сразу.
Вторую ошибку навершили в Минском соглашении, отдали два клаптя от Донецка и Луганска, это вторая ошибка. Ну что, мы будем...
Засчитали украинской территории.
Да. Значит, дорогие друзья, будем потихоньку-потихоньку все-таки братьев к себе пригортаты. Кто у нас? Это... Светлана, Москва.
Здравствуйте, Светлана из Москвы.
Светлана,
здравствуйте,
Москва.
Товарищ полковник. Я, к сожалению, не слышала передачу про пенсию военных. У меня такой вопрос. Мой муж отслужил 17 лет в армии вооруженных силах. И в 90-е годы, ну, не выдержал, да и заранее ушел уже из армии, потому что предложили денежное место. Сейчас он уже пенсионер, и ему в пенсионном фонде сказали, что так как, значит, военные не платили подоходный налог, то в пенсию это не входит. То есть стаж входит, а из-за подоходного налога там вот эти вот денежные выплаты, их нет, они не входят. Мужу насчитали пенсию 10 тысяч. Скажите мне, пожалуйста, что-то можно с этим сделать? 17 лет выкинуты, получается.
Не уходите из эфира, пожалуйста.
Образом, я так и не понял.
Я не ушла.
Не-не-не, значит так, давайте коротко. Как говорит Михаил Тимошенко, в трудные моменты пишите Баранцу, Миш. Да, да. Значит так, вот это все
только
на бумаге изложить подробно, всю свою сагу. Да. В киоске купите комсомолочку.
Там написано адрес.
Адрес комсомолки. И, наверное, для Баранца все изложите. Пока документов, спасибо, прикрепляющих не надо, просто мне изложите сюжет.
Ситуацию, все, да.
Все,
да.
Я, и все, только не наврите,
спасибо
ни в чем.
Большое.
Ни на в чем, потому спасибо, что вы знаете, как мне лоб иногда расшивает. Я лечу в командировку, прилетаю, все не так, как нам жалобщик рассказывает. Пожалуйста,
конечно,
будьте
конечно,
максимально...
Поняла, да.
Все, Миша, продолжай. Я тут нашел одно письмо, а ты
давай.
Работай.
Василий, уважаемый Василий Петров, вы пишете, что все время хотели знать, что такое продать технику с технологиями. Вот это основное требование индусов, когда они покупают, допустим, нашу технику. Сначала купили собранную живьем, потом купили машинокомплекты для сборки, потом им передали вот здесь вот Али-Бабай пальчиком сюда нажимать, а здесь, Махмуд, гаечку вот так крутить. Ну, а вот это все должно быть вот из такого сплава 6G4P32S. Сплав варить так-то. Вот что значит продать технику с технологиями.
Продолжаем. Дальше читай, что там у тебя. Я тут поищу очень любопытный ответ.
Ну, любопытный вопрос у нас... Ах, давай. Господи, опять что-то там у них...
Самое интересное. Слышишь?
Ахмад-Шах помог нашим дипломатам в 92-м выбраться из Афгана, а мы помогли Ахмад-Шаху в борьбе с талибами. Вы знаете, такое замечательное место, как Афган, там вообще никогда невозможно было разобраться, кто за кого и зачем. Там всегда были племенные интересы.
И никто никогда не победит.
И религиозный отклад.
Никогда.
Нет, вопрос не в том, что победить нельзя. Можно было победить. Власть невозможно было создать.
И она никогда, по-моему, не утихомирится. Это удивительное место. Да? Видишь, уже Трамп почесал репу и говорит, что уже заныли американские генералы, что затратная операция, а толку нет. Да? Так что скоро...
Вопрос.
Да.
А на Чукотке и Камчатке мы уже поставили С-400? По-моему, еще нет.
Нет. На Курильчиках, будем говорить так. Прикрытие, да. Владивостока и
Курильчика. Про МиГ-144 расскажем, не вопрос.
Да.
О, еще одна тема тебе подвертывается.
А ну.
Скоро 80 лет, начало Второй мировой будет. У вас передача по этому поводу планируется.
Обязательно, мы не прозеваем, Миша.
Ну
все.
Вот.
Дорогие друзья, если мы и прозеваем, то вы нам подскажете. Московское время 16:54. Я буду теперь заявление делать, Миш.
Так, читал, это называется агония тоже... режима. Ёлки-палки, митинг в Челябинске. Ну и? Агония режима?
Да.
Ядрит.
Если люди пришли на несанкционированный митинг, что с ними делать, дорогие друзья? А ну, ответьте быстро. Раз, два, три. Я думаю, что надо прекращать это. делать только санкционированные митинги в согласованном месте. Так, Михаил, дорогой, что нам нужно с тобой еще почитать такого, чтобы...
А я что-то не вижу такого, ничего трогательного.
Видели что-нибудь... Так, про
люди
этого...
в чате переругиваются друг с другом.
А, да-да. Ну что, дорогие друзья, прощаемся с вами до завтра под очень хорошую душевную песню военную. С вами были полковники Баранец, Тимошенко. Всего вам доброго. Переживем 24 часа.
Шарит осторожно по пригорку, и ночь от этого нам кажется темней. Который месяц не снимал я гимнастерку, который месяц не расстегивал ремней. Есть у меня в запасе гильза от снаряда, в кисете вышитом душистый самосад. Солдату лишнего имущества не надо, махнем не глядя, как на фронте говорят. Солдат хранит в кармане выцветший шинель, письмо от матери и горсть родной земли. Мы для победы ничего не пожалели, мы даже сердце, как анзе, не берегли. Что пожелать тебе сегодня перед боем? Ведь мы в огонь и дым идем не для наград. Давай с тобою поменяемся судьбой, махнем не глядя, как на фронте говорят. Мы научились под огнем ходить не гордость, с жильем случайным расставаться не скорбя. Вот потому-то наш родной гвардейский корпус 100 грамм с прицепом надо выпить за тебя. Покуда тучи над землей еще теснятся, для нас покоя нет и нет пути назад. Так чем с тобой мне на прощанье обменяться? Махнем не глядя, как на фронте говорят. Так чем с тобой мне на прощание обменяться? Махнем, не глядя, как на фронте говорят.
Программа создана при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям. Банковский сектор. Частные инвестиции. Потребительская корзина. Личные деньги. Вопросы, интересующие каждого. У нас есть ответы. Михаил Делягин и Никита Кричевский. В эфире радио «Комсомольская правда». Час экономики. По будням в 17:00 вечера.